Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 23 iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Tinchlik jamg'armasi o'z hisobotida O'zbekistonni iqtisodiy ijtimoiy mezonlar bo'yicha eng nochor davlat deb topdi. Botken shahrida 150 nafar qirg'iz fuqarosi 8 tojikistonlikni garovga oldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya Federativ Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Wolfgang Noyen 22 iyun kuni Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Noyenning diplomatik missiyasi tugayotgan munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda O'zbekiston va Germaniya o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalarda barqaror rivojlanish bo'lganligi qayd etildi. Germaniya O'zbekistonning Yevropadagi muhim iqtisodiy hamkorlardan biri hisoblanadi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston-Germaniya o'rtasidagi savdo hajmi 561 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Hozirda Germaniyaning Main, Class, Knauf kabi yirik shirkatlari O'zbekistonda samarali faoliyat olib bormoqda. O'zbekistonda sil kasalligini 2 soatda aniqlab samarali davolash usulini belgilab beradigan Gene Expert uskunasidan foydalanish boshlandi. O'zbekiston Today axborot agentligi xabariga ko'ra, shu paytgacha o'zbekistonlik shifokorlar sil kasalligini 4 kundan 2 oygacha bo'lgan muddatda aniqlaydigan uskunalardan foydalanib kelgan. UzDaily.uz nashri xabariga ko'ra, yangi uskunadan ilk bor ftiziatriya va pulmonologiya Respublika ilmiy amaliy markazida foydalanilmoqda. Yana 2 Gene Expert uskunasi sil kasalligining murakkab formalarini aniqlashga ixtisoslashgan milliy reference laboratoriyasiga o'rnatilgan. Shifokorlar AQShning Seffert shirkati tomonidan 10-yil yilda ishlab chiqarilgan Gene Expert uskunasi sil kasalligini davolash va tarqalishining oldini olishda samara beradi degan fikrda. Turkiya prezidenti Abdulla Gul Turkiyaning qiruvchi uchuvchini urib tushirgani borasida jiddiy xavotir bildirdi. Abdulla Gul Suriya matbuoti ta'kidlagandek, chegara hududida parvoz qilgan uchqich qanchadir vaqt Suriya havo hududiga o'tgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Bu uchqichlar parvoz qiladigan tezlik nazarga olinsa, dengiz uzra havo chegarasini buzish va u o'zga hududga qisqa muddat o'tgan bo'lishi mumkinligi tez-tez uchraydigan holat, dedi Turkiya prezidenti. Abdulla Gul samolyot qaysi davlat hududida urib tushirilganini faqat tekshiruv natijasi tasdiqlay olishi mumkinligini urg'uladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misrning Markaziy saylov komissiyasi o'tgan hafta oxirida o'tkazilgan prezidentlik saylovining yakuniy natijasi yakshanba kuni e'lon qilinishini bildirdi. Prezidentlikka da'vogar ikkala nomzod, ya'ni Musulmon birodarligi islomiy harakatining nomzodi Muhammad Mursiy va hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Husni Muborak davrida bosh vazir bo'lib ishlagan Ahmad Shafiq saylovda g'olib chiqqanlarini iddao qilgan. Dastlab saylovning yakuniy natijalari e'lon qilinishi 21 iyunga belgilangan edi, biroq saylov komissiyasi ikki nomzodning shikoyatini ko'rib chiqish uchun muddatni kechiktirdi. Ayni paytda prezident lik saylovining yakuniy natijasi e'lon qilinishini kutayotgan poytaxt Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ilgan 10 minglab fuqaro mamlakatni boshqarayotgan generallar o'z salohiyatini uzaytirishiga qarshi norozilik bildirmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad yangi hukumat tuzish haqida farmon chiqardi. Suriya televideniyasi xabariga ko'ra, yangi hukumatga qishloq xo'jalik vaziri prezident Asadga sodiq bo'lgan hukmron Bas partiyasining muhim a'zosi Riyad Hijab boshchilik qiladi. Televideniya xabarida Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim, shuningdek mudofaa va ichki ishlar vazirlari yangi hukumatda o'z lavozimida qolishi bildirilgan. Ayni paytda Suriya muxolifati juma kuni mamlakat bo'ylab isyonchi guruhlar bilan hukumat tarafdori bo'lgan kuchlar o'rtasida sodir bo'lgan otishmalarda kamida 50 kishi nobud bo'lganini xabar qildi. Afg'oniston shimolidagi o'zbek qishloqlaridan birida tinch aholidan 6 kishi qatl etilgani aytilmoqda. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining Albor tumanidagi qishloqlardan birida jumadan shanbiga o'tar kechasi bir oilaning 6 a'zosi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan qatl etilgan. Halok etilganlar orasida 3 ayol borligi aytiladi. Mamlakat politsiyasi nobud etilgan shaxslar toliblarga boj to'lamaganliklari uchun mazkur jangarilar tomonidan qatl etilganliklarini iddao qilgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan muhabirimiz Olim Ko'kan edi. Moskvada fuqarolik jamiyati faollari Rossiya tergov qo'mitasi binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. Muxolifatdagi Leve Front harakati rahbari Sergey Udalchov Twitter orqali politsiya xodimlari binoga kirish yo'llarini to'sib qo'yganini xabar qildi. Faollar 6-may kuni Bolotniy maydonidagi voqealar bo'yicha hibsga olinganlar, halol saylovlar uchun shior ostida fevral oyida o'tkazilgan tadbirda qo'lga olingan fuqarolar qo'yib yuborilishi, shuningdek tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin iste'foga chiqishini talab qildilar.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz xabarlar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz davom etadi. Markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi bu yil 8-chi bor yillik davlatchilik inqirozi reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy mezonlar, shuningdek, davlatning o'z funksiyasini qanchalik bajarayotgani, hukumatning inson huquqlari va qonun sug'orligiga qanchalik hurmat ko'rsatishi bo'yicha mintaqadagi eng nochor davlat deb topildi. Bu yilgi davlatchilik inqirozi reytingiga ko'ra, O'zbekiston 178 davlat kiritilgan ro'yxatning 39-chi pog'onasiga qo'yildi. Bu reytingda ro'yxat tepasiga qo'yilgan davlat mutlaq inqirozdagi eng tubidagi esa inqirozdan mutlaq yiroq davlatdir. Somali 5-chi yilki muttasil birinchilikda, Finlandiya esa inqirozdan eng yiroq davlat sifatida 178-chi o'rinda qoldi. 2011-2012 yilgi ijtimoiy iqtisodiy va xavfsizlik vaziyatini tahlil qilgan Tinchlik jamg'armasi O'zbekistonni Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng tepaga 39-chi o'ringa qo'ydi va mintaqa ichida davlatchilik inqirozi alomatlari eng kuchli mamlakat sifatida e'tirof etdi. Ozodlik radiosi ushbu tahliliy hisobotga tarixchi olim professor Goga Hidoyatovdan munosabat so'radi. Hozir tarixchi olim bilan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevning suhbatini efirga qo'yamiz. Marhamat.
Vashingtonda Amerika Qo'shma Shtatlarida bir nima chiqqan ekan, doklad. Davlatchilik inqirozi reytingi degan bir doklad chiqibdi. Bu dokladni Vashingtondagi Tinchlik jamg'armasi nashr qilgan. Mana shu dokladga muvofiq 178 ta davlat bu yerda tahlil qilingan. O'shanda O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng zaif davlat sifatida ko'rsatilganda, ya'ni bu yerda bir qancha kriteriyalar bor, mezonlar. Demak, kuchayayotgan demografik bosim, qochqinlarning ommaviy chiqishi, qasos istayotgan guruhlar shikoyati, odamlarning surunkali va davomli qochishi, notekis iqtisodiy taraqqiyot, qashshoqlik va iqtisodiy cho'kish, davlatning legitimligi, davlat xizmatlarining muttasil yomonlashuvi, inson huquqlari, xavfsizlik tizimi, guruhlarga bo'lingan elitaning kuchayishi, tashqi o'yinchilar aralashuvi kabi nimalar ko'rsatilgan mezonlar. Shunga bir munosabatingizni bilmoqchi edim. Shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Bu xalqaro qo'mitalar, komissiyalar har xil nuqtai nazardan gapiradi. Endi bu yerda Qirg'iziston bizdan oldin bo'lsa, yo Tojikiston bizdan oldin bo'lsa, demak, bu mezonni o'zi noto'g'ri. Çünkü buraya Karaganda Uzbekistan en çok yüksek duradı. Her halde Uzbekistan'da grajdanlar uruş bulmadan Tacistan'a uğraşıyor. Şunun için ben buraya önce inanmıyım ben. Ne mahvalese kılavuruşadı. Mesela Saudi Arabistan, yo Yaman, yo Sultanatlar. Burada şuna kanka ahval yaman ki nemeye uğradı yazmıydı fakat Merkezi Asya'nı yazadı. Mesela her bir devlet, her bir halk uz yollarını topu aladı. Uz yollardan baradı. Bizde mesela 5'te Merkezi Asya Respublikaları uzadan uzunu uzunca has sınakları var. Şunun için bir ülke bulam, bir mezan bulam. Hamma mamlakatlarni tenglashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun men bularga uncha ishonmayman.
Lekin Gogabrarovich, vaziyat bir ziddiyatli emasmi? Markaziy Osiyoda eng davlatchiligi mustahkam bo'lgan davlat ham O'zbekiston va ijtimoiy iqtisodiy inqiroz chuqur bo'lgan davlat ham O'zbekiston emasmi? Ya'ni ziddiyat yo'qmi bu yerda?
Bilasizmi, bu yerda bu murakkab masala juda. Mesela Özbekistan'da 30 milyon aholisi var. 30 milyonun tertip, kanunçilik, 30 yılı kıyın. Ben mesela Rusya'yı nasıyız. Kanda bir ahvalda yatıptı. Parahorlik, piyanistalik. Şimdi devletlerde baha veriş mürekkep neresi. Eğer ki Washington'da oturup, Washington'da ölçüyle O'zbekistonga baho berish men uchun noto'g'ri. Bir yagona xalqaro mezon topish juda qiyin. Chunki har bir davlatda, har bir xalqda o'zining tarixi bor, o'zining an'analari bor, o'zining hayot tarzi bor. Shuning uchun bir o'lchov bilan bularga baho berish men uchun murakkab narsa juda. Ben bularga mana shu xalqaro masalan xalqaro komissiyalarda, komissiyalarda gaplarga uncha ishonmayman, chunki ularni xo'jayinlarini men yaxshi bilaman, ularni orqada turgan odamlarni ham yaxshi bilaman.
O'zbekistonlik tarixchi olim Goga Hidoyatov bilan siyosatshunos Kamol Rabbimov suhbatlashdi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Botkentda yana tojikistonliklar garovga olindi. Botkent shahrida 150 nafar qirg'iz fuqarosi 8 tojikistonlikni garovga oldi. Tojiklarni garovdan bo'shatish yuzasidan olib borilgan amaliyot chog'ida qirg'iz militsiyasining bir xodimi o'qotar quroldan yaralangan. 21-iyun kuni ham Botkentdagi qishloqlardan birida 16 nafar tojikistonlik garovga olingan edi. Ular mahalliy hukumatning harakati bilan o'sha kuniyoq garovdan tinch yo'l bilan ozod etilgan edi. Botkentda nega tojiklarni garovga olish modaga aylanib qoldi? Bu savolning javobini hamkasbim Elmurod lavhasidan izlaymiz.
Qirg'izistonning Botkent viloyatida mahalliy aholi va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. 22-iyun kuni Botkent shahrida Tojikistonda militsiya tomonidan hibs qilingan 3 qirg'izistonlikni ozod etish talabi bilan miting o'tkazilgan. Qirg'izistonlik 3 shaxs Tojikiston hududida 30 kilo qizil subombni olib yurganida tojik militsiyasi tomonidan 20-iyun kuni qo'lga olingani xabar qilingan edi. Miting ishtirokchilari Xitoydan Tojikistonga Botkent orqali yuk tashiyotgan avtomashina haydovchilaridan 8 nafar garovga olgan. Garovga olinganlarning barchasi Tojikiston fuqarolari bo'lgan.
Soat 10:30 chamasida bir 150 shu Botkent shahrining RTS Buloqboshi kvartalining
soat 10:30 chamasida Botkent shahrining Bozorboshi va Buloqboshi kvartallarida 150 nafar odam to'plandi. Ular 10 ta og'ir yuk mashinasini minib borayotgan tojikistonlik haydovchilarning yo'llarini to'sib, 8 tojikistonlikni garovga olgan. Biz mitingchilar bilan soat 16:00 so'zlashuvlar olib bordik. Ular bilan oqsoqollar, ayollar, viloyat qozisi, prokuror va maxsus xizmat rahbarlari gaplashdilar, dedi Botkent viloyat gubernatori o'rinbosari Saidjon Eratov. Rasmiyning aytishicha, mitingchilar Tojikistonda hibs qilingan ham qishloqlari hibsdan ozod qilinmaguniga qadar garovga olingan tojikistonliklarni qo'yib yubormasliklarini bildirganlar, ular garovga olinganlarni jazolashlarini lozim topishsa o'ldirishlarini aytganlar. Muzokaralar natija bermagach, garovdagilarni ozod qilish uchun militsiya maxsus otryadi yuborilgan. Garovga olinganlarni ozod qilish uchun yuborilgan militsionerlarga qarshi norozilar qarshilik ko'rsatgan. Natijada militsiya norozilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. To'qnashuvda militsiya xodimlaridan bir nafari o'qotar quroldan yaralangani aytilmoqda.
16-15 chamasida operatsiya yuritsinchi ekspert kriminalist leytenant Alibek Safar degan o'qdan ranenie oldi.
Garovdagilarni ozod qilish amaliyoti paytida, ya'ni 16 dan 15 daqiqa o'tganida militsiya leytenanti kriminalist ekspert Safar Alibekovga o'q tegib yarador bo'ldi. U kasalxonaga yotqizilgan, uning ahvoli hozir yaxshi deb ma'lum qildi Saidjon Eratov. Tojikistonliklarni garovga olganlardan 9 kishi hibs qilingan, garovdagilar ozod qilinib o'z vatanlariga jo'natilgan. Saidjon Eratovning aytishicha, Tojikiston tomoni bilan ham hibs qilingan qirg'izistonliklarni ozod qilish masalasi muhokama qilinyapti. Biroq tojik rasmiylari bu yo'nalishda muzokaralar olib borishni istashmayapti. Saidjon Eratovga ko'ra, tojik tomoni qirg'izistonliklar avval xabar qilganiday 30 kilo emas, 90 kilo qizil simob bilan qo'lga tushganini iddao qilmoqda. 21 iyun kuni botkentliklar Tojikistonda hibs qilingan qirg'izistonliklarni ozod etishini talab qilib, Botkent bozoriga kelgan 16 tojik fuqarosini garovga olgan edi. Biroq huquq-tartibot tuzilmalari va mahalliy hokimiyat vakillari olib borgan muzokaralar natijasida 16 tojikistonlik o'sha kuniyoq garovdan ozod qilingandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondagi ayollar taqdiri haqida. Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonliklar mezoni oshib borayotgani aytiladi. Bu haqdagi lavhani Kobuldan Olim Kuhkan taqdim etadi.
Afg'oniston adliya vaziri Habibulloh G'olib mamlakat senatining umumiy majlisida qilgan chiqishida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonuni amalda joriy etilmagunga qadar afg'on ayollarining zo'ravonliklardan aziyat chekishlari jarayoni cheklanmasligini ta'kidladi. Unga ko'ra, mamlakatda ayollar madaniy huquqi inobatga olinib, qonuniy yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan turmushga chiqarilishining oldini olishga jiddiy ehtiyoj bor.
سن قانونی ازدواج برای دخترها 16 سال است که ما باید به خاطر یک جلوه به اخلاقیات
افغانستانده قلاق عادتلرگه بناهن قطار ارکاکلر اوز ایاللر بلن قدم دورلرده بازارلرده ساتلدگن چورلر کبه یاندشدلر دیمک منگلب ایاللر ایرلرگه قرم بولب یششکه مجبورلر اکس حالده ترلی زوروانلکلرگه دوچ کلشلر مقرر افغان ایال فرشته 28 یاشده 5 فرزندانسه U bundan taxminan 2 hafta oldin eri tomonidan chabaqlangan. Firishta hozir shifoxonada davolanmoqda. U mamlakat adliya organlaridan erini oliy jazoga hukm etishlarini so'radi. Tush payti ovqat tayyorlagandim. Yaxshiyamki bolalarim uyda emas edilar. Ular bo'lganlarida farzandlarimni ham kaltaklardi. Men uni ovqat yeyishga chaqirdim. Birdaniga orqamdan hujum qilib meni chabaqladi. Elkam va qo'llarim bir necha joydan yaralandi. Tishimni ham urib sindirdi. Firishta oilada erining oila a'zolari tomonidan qiynoqlarga duch kelganliklarini ham aytdi. So'nggi yillarda Afg'oniston bo'ylab ayollarga qarshi oilaviy zo'ravonliklar mezoni yil sayin avj olayotgani aytiladi. Afg'oniston Senati a'zosi xonim Siddiqa Balxi bundan 5 yil oldin mamlakat bo'ylab 2947 ayolning zo'ravonliklar qurboniga aylanganini ta'kidlab, o'tgan yili ushbu raqam 4865 ga oshganini ma'lum qildi.
ارقامی که ما داریم از سال 1387 کل خشونت 2940
افغانستانلیک ایاللر سونگی 30 یل دوامده از اجتماعی و مدنی حق و حقوقلردن بی بهره ایتلگن اجتماعی قتلم حساب لنده. So'nggi yillar davomida Afg'oniston ayollar ishlari bo'yicha vazirligi, inson huquqlari mustaqil komissiyasi hamda ayollarni himoya etuvchi bir qator hukumat tashkilotlar faoliyat olib borishiga qaramay, mamlakat ayollarining muammolari bartaraf etilmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdagi eshitirishlarimiz xalqaro mavzudagi xabar bilan davom etadi. Suriya juma kuni Turkiyaning harbiy uchqichini urib tushirdi. Damashq rasmiylariga ko'ra, uchqich Suriya hududiga o'tgani uchun urib tushirilganini iddao qildi, biroq Turkiya rahbarlari jangovar uchqich qaysi hududda urib tushirilgani hozirda olib borilayotgan tekshiruv natijalari ko'rsatishini aytmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Turkiya prezidenti Abdulla Gul Suriya Turkiyaning qiruvchi uchqichini urib tushirgani borasida jiddiy xavotir bildirdi. Abdulla Gul Suriya matbuoti ta'kidlagandek, chegara hududida parvoz qilgan uchqich qanchadir vaqt Suriya havo hududiga o'tgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Şimdi uçağın tam düşürüldüğü yerin tam kesin tespiti yapılmak üzere.
Hozir biz uchqich aynan qayerda urib tushirilganini aniqlashga harakat qilyapmiz. Bu aniqlangandan so'ng barcha zaruriy choralarni ko'ramiz. Bu uchqichlar parvoz qiladigan tezlik nazarga olinsa, dengiz uzra havo chegarasini buzish va o'zga hududda qisqa muddat bo'lish tez-tez uchraydigan holat, dedi Turkiya prezidenti. Abdulla Gul samolyot qaysi davlat hududida urib tushirilganini faqat tekshiruv natijalari aniqlay olishi mumkinligini ta'kidladi. Turkiya prezidenti voqea batafsil o'rganilgandan so'ng qaror qabul qilinishini bildirdi. Undan oldin Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on kabinet a'zolari va harbiy qo'mondonlar bilan favqulodda yig'ilish o'tkazgandan keyin e'lon qilgan bayonotda voqea batafsil o'rganilgandan keyin qanday chora ko'rish to'g'risida qaror qabul qilinishini bildirgan edi. Turkiyadagi axborot agentliklariga ko'ra, Suriya voqea uchun Turkiyadan uzr so'ragan. Biroq bosh vazir Erdo'g'on o'z bayonotida bu haqda hech nima demagan. Suriyaning davlatga qarashli SANA axborot agentligi shanba kuni tonggi yangiliklarda noma'lum uchuvchi nishon Suriya havo hududini buzib, g'arb tomondan katta tezlikda past uchib kelayotgan paytda O'rta Yer dengizi hududida urib tushirilganini xabar qildi. SANA axborot agentligi ikki mamlakat harbiy kemalari bedarak yo'qolgan ikki uchuvchini qidirishda hamkorlik qilayotganini ham bildirdi. Turkiya harbiylari uchqichlar nima maqsadda chegara yaqinida parvoz qilganini oshkor qilmadi. Biroq ayrim axborot agentliklari taxminiga ko'ra uchqichlar razvedka maqsadida parvoz qilgan. Bu voqea Damashq bilan xalq isyonlarini shafqatsiz bostirayotgani uchun Suriya prezidenti Bashar al-Asadni iste'foga chiqishga chaqirgan Anqara rasmiylari o'rtasidagi munosabatni keskinlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Turkiya hukumati davlat chegarasini kesib mamlakat hududiga o'tgan 32 ming suriyalik qochqin uchun Suriya bilan chegaradosh mintaqada qochqinlar lagerlari tashkil qilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Ko'zi ojiz nogironlar ham 2 oydan buyon pensiyasiz qoldi, deydi Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan nogiron Orazdurdi Poshmakov.
Shu bizlarda mana shu may oyining mana shu pensiyalarni vaqtida ololmayapmiz. Uyda mana 3ta nogironimizda ko'zdan birinchi guruh bor. Vaqtida shu pensiyalarni bermayapti. Shohida bir gapirmoqchi edimda.
Endi vaqtida bermayapti deganingiz qancha bo'ldi? Oxirgi marta qachon olgansiz?
Oxirgi marta shu aprelda nimada olganmiz. U joyda mana boy ham tugab borayapti-yu, mana iyun oyi ham tugab borayapti. Endi shu may oyining pensiyasini ololmay sarsonda. Hokimiyatga chiqmagan shu nima deydi, bankda deydi pul yo'q deydi, ishqilib shunaqa gaplar aytayaptida. Ko'zdan nogironda 3ta nogiron, singlim ham nogiron, shu mana dadam ham nogiron, o'zim ham nogironda. Hech qayerda anaqa ishlash imkoniyatimiz yo'q, anaqa nogiron shu ko'zdanda shu pensiyalarimiz o'z vaqtida hech bo'lmasa mana shu nogironlarni pensiyalarimiz o'z vaqtida bersa degan shunaqa bir taklif bor edi. Shuni bir mana bu birontaa mana davlat nimalarimi boshqa nima deymiz shuni bir imkoniyatga anaqa vaziyatni to'g'irlab bersa To'rtko'lda shunaqa bo'lyaptida To'rtko'l Qoraqalpog'iston Respublikasi,
deydi To'rtko'llik Orazdurdi Poshmakov. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Mansurbek Ortiqov Hazorasp tumanidagi markaziy buyum bozoridagi g'ayriqonuniy ishlardan shikoyat qiladi.
Mening ismim Ortiqov Mansurbek bo'laman, O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati Hazorasp tuman pichasi qishlog'idan bo'laman.
Mansurbek, eshitaman, nima gaplar?
Men mana bu 9 may kuni
nimaga chiqqanman, O'zbekistondan Rossiyaga kelganman, ish tashlaganman. Men chiqmasimdan oldin mana bu tumandagi kiyim kechak bozorini nimasidan sizdan shikoyat qilganmanda.
Xo'p.
Hozirda meni ushbu shikoyatimga hech qanday nimalar bo'lmayapti. Shuni bir nima qilib o'tay deb telefon qilgandimda sizga. Endi hozirda ushbu shikoyatni mana shu yashab turgan yerimiz Nijinovgoddan yo'llamoqchimanda. Olaymiz senator raisi nomiga.
Nima uchun shikoyat qilgansiz?
Mana bu ham masalan hozir so'ng kechak bozorida har xil boshqaruv raislari keladi, o'ziga kerakli odamlarni atrofiga yig'ib oladi. Masalan, hozirda Qadrat tumanida bir ikkita uchta nimalar bo'ldi-da, bir puli ko'p boyvachchalar bo'lib, o'shalar hozir bozorni o'zlari aylantiryapti, noqonuniy rastalar qo'yapti. Shuning uchun hozirda bir hech qanday chora-tadbirlar ko'rilmayapti tuman huquq tartibot organlari tomonidan. Men ushbu masala bo'yicha shikoyat qilganmi, oldin ham shikoyat qilganmi, ushbu shikoyatimga hech qanday chora ko'rishmayapti hozir. Mani bu ushbu nimani sizga telefon qilishdan maqsad Ozodlik radio kanaliga bizlarning Qadrat tumanidagi huquq tartibot organlari ishlamaydi. Umuman ishlamaydi. Sababi ular ushbu qarorlardan mustasno. Masalan, shuning Qadrat tuman kiyim kechak bozorida kechki optim bozor ochilgan. Borsangiz u bozorga yotib ketdi, soat 6 dan soat 2 gacha yo 1 gacha nima kiratilgan ish tartibida bozorni. Qadrat kiyim kechak bozorini. Qadrat buyum bozori hozirda u. Ana shunaqa holatlar ko'p, mana bunaqa ichida pul bozori ochilgan va hozir bozorlar bor noqonuniy ochilgan. O'shalar yuzasidan shikoyat qiladi, shikoyatingizga hech qanday hech kim javob bermaydi.
Deydi ayni paytda Rossiyadagi mehnat muhojiri Hazorastlik Mansurbek Ortiqov. O'zbek ayollarining g'ish quyayotganini ko'rib ezilib ketdik, deydi Chimkentdagi Sirdaryolik mehnat muhojiri Bunyod.
Muhojirlik qilib shu ikki etaj uylar solib yuribmiz shu O'zbekistonda. Sharoit bo'lmaganligi uchun shunga telefon qilgandik-da. Ha, bizlar bu yerda ishlayotgan bo'lsa, bizni yonimizda O'zbekistonda ishlayotgan ayollar ham ishlayapti-da, ayollar. Ayollar g'ish quyayapti.
Qanaqa g'ish quyayapti? Xom g'ish? Loydan?
Xom g'ish. Ha, loydan.
Og'ir ish-ku juda ham. Erkaklar juda
og'ir, lekin ko'rib qo'rlab ketdik-da uni ko'rib.
Ko'pchilikmi ular?
3 kishi.
Nedi ular nima qiladi? Shu yerda yotadimi, yashaydimi, nima qiladi?
Shu yerda yotadi, shu yerda nima qilib qo'ygan, kulba qilib qo'ygan, o'sha yerda, o'sha yonda yotadi o'sha yerda.
Nechi yoshlardagi ayollar endi ular?
Yoshi endi ichida katta yoshlisi ham bor, bizda 45-50 yoshli u ovqat qiladi. Qolganini ikkitasi g'ish quyadi, yosh kelinchaklar.
Endi shu qanday quyadi? Masalan, biron texnika yordami bormi yo faqat ketmonlar lapatasi?
Texnika yordami yo'q, qo'lda quyadi. Ha, arabaga olib borib solib, shu g'ish quyib, nima qilib
Endi nima deysiz endi? Masalan, aytishadiki, mana o'zbek ayollarining tashqariga chiqib ketishiga, shunaqa ishlatishiga o'zbek erlari aybdor deyishadi.
Ya, o'zbek ayollari emas, bunga pul sababli-da, bunga sharoit yo'qchilikdan yashash qiyin bo'lib-da O'zbekistonda.
Deydi Chimkentdan qo'ng'iroq qilgan Bunyod.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan boshqa tinglovchilarimizga navbatni dasturimizning keyingi soatlarida beramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Germaniya Federativ Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Wolfgang Neuen 22 iyun kuni Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. O'zbekistonda sil kasalligini 2 soatda aniqlab samarali davolash usulini belgilab beradigan GenExpert uskunasidan foydalanish boshlandi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul Suriya Turkiyaning qiruvchi uchuvchini urib tushirgani borasida jiddiy xavotir bildirdi. Misrning Markaziy saylov komissiyasi o'tgan hafta oxirida o'tkazilgan prezidentlik saylovining yakuniy natijasi 24 iyun kuni e'lon qilinishini bildirdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad yangi hukumat tuzish haqida farmon chiqardi. Hozir esa navbatni men chorraha eshittirishga beraman. Bu eshittirish Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'ladi. Uni rus tilida tinglaysiz, marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток».
Здравствуйте, дорогие слушатели программ радио «Азаттык», «Озоди», «Азатлык», «Азаттык» и «Озатлик».
Программу «Перекресток» ведут сегодня Саида Бабумходжа
и Тарикул Доров.
И сегодня в нашей программе.
Кыргызские спецслужбы расследуют обстоятельства поездки подростков на учебу в религиозное учебное заведение Бангладеша.
По предварительной информации, к отправке кыргызских подростков в Бангладеш причастны запрещенные в ряде стран региона движения таблиги джамаат.
Американский имам Яхья Хенди во время своего визита в Казахстан рассказал о роли женщины в исламе и ее равенстве с мужчиной.
В тройку наиболее цитируемых в российских СМИ президентов на постсоветском пространстве вошел глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ашхабад и Баку обменялись дипломатическими нотами протеста.
Что же послужило причиной очередной вспышки давнего спора между двумя странами? Подробности в нашем выпуске.
Правительство Узбекистана сообщило, что шелководы страны заготовили более 25 тысяч тонн серебряной нити. А какая выгода от этого простому дихканину?
Мы постараемся ответить на все эти и многие другие вопросы. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В эфире программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск начнем с репортажа из Кыргызстана, где спецслужбы расследуют обстоятельства поездки на учебу в религиозное учебное заведение Бангладеша подростков из кыргызской глубинки.
Согласно официальным данным, между Кыргызстаном и Бангладешем нет соглашения по обмену школьниками и студентами по каким-либо учебным программам.
По предварительной информации, к отправке кыргызских подростков в Бангладеш причастна запрещенная в ряде стран региона движения Таблиги-Джамаат. Тему продолжит наш корреспондент из Бишкека Рахат Кенешева.
Управление Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана по Нарынской области сообщило, что из этой области в медресе Бангладеша были отправлены на учебу подростки 10-15 лет. По данным районного отдела образования, речь идет о 9 школьниках из Джунгальского района. Прошло уже больше полугода, как они уехали. По словам местных жителей, школьников сагитировали свои же односельчане, которые прошлым летом вернулись из Бангладеша, куда ездили совершать даават, добровольное миссионерство. Рассказывает староста села Байзах Адыл Сапаров.
Бул ушу сентябрь айларында башталган, атайын ушу Уйман жолунда балдар келип.
Все это случилось в сентябре прошлого года. В наше село приехали нам важные ребята. Они вели тут специальную работу по популяризации учебы в Бангладеш. Рассказывали, как там хорошо. Все они уехали с согласия родителей. Почти все уехавшие подростки из религиозных семей. Поэтому родители сами искали по $1000 на дорогу и добровольно отправляли детей на учебу за границу.
Отъезд местных школьников на учебу в медресе Бангладеша вызвал оживленную дискуссию в селах, разделив по разные стороны противников и сторонников такого решения родителей. Сами родители почему-то настроены весьма агрессивно, избегают контактов с журналистами. На интервью согласилась только Сайрахан Балджирова, бабушка Улана Тулибердиева, который уехал в Бангладеш 8 месяцев назад.
Никто нас не заставлял. Сами добровольно отправились на путствие. Пусть научится уму-разуму, станет на путь Божий.
Рассказывает Нурлан Тюменбаева, завуч средней школы имени Асылбека Муллокеева.
Когда мы стали расспрашивать родителей этих ребят, они отвечали, что это их личное дело. Также они сказали, что заверили у нотариуса свидетельство о рождении и получили паспорта. Когда спросили, а кто профинансировал поездку, то получили такой ответ. В село пришли люди, которые совершали 4-месячный даават. И они сказали, в Бангладеш есть возможность учебы. Детей обучают с раннего детства. В будущем они могут стать переводчиками или муфтиями. Все расходы родители взяли на себя. По их словам, они написали доверенности и передали паспорта людям, которые приехали из США.
Согласно официальным данным, между Кыргызстаном и Бангладешем нет соглашений по обмену школьниками и студентами по каким каким-либо учебным программам. Между тем, спецслужбы страны считают, что к отправке подростков причастно движение «Таблик Джамат», говорит руководитель отдела по связям с общественностью Государственного комитета национальной безопасности Нурлан Токталиев.
В данный момент наши оперативные сотрудники расследуют все обстоятельства организации поездки на учебу в Бангладеш кыргызских подростков в возрасте 10-15 лет. По нашим данным, к этому делу имеет отношение религиозное движение Таблих Джамат и Духовное управление мусульман Кыргызстана.
В Казьяте на Нарынской области Азаттыку сказали, что не владеют информацией об отправке кыргызских подростков на учебу в медресе Бангладеша. В 2009 году Совет Безопасности Кыргызстана рекомендовал Верховному суду Республики рассмотреть вопрос о запрете на территории Кыргызстана религиозной организации Таблиг Джамат, но пока окончательного решения по этому вопросу в республике еще не принято. Токтосун Шамбетов, Рахат Кенешева, Алмаз Исманов. Специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Саида, знаешь, что мне кажется интересным здесь? В то время, когда кыргызские спецслужбы расследуют обстоятельства поездки подростков в медресе Бангладеша, в Казахстане с лекциями побывал имам из США Яхья Хенди, и он говорил о правах женщин.
Да, в течение 14 лет авторитетный ученый-теолог Хенди ездит по странам Азии, Африки и Восточной Европы, выступая с лекциями на религиозные темы. Угу. Он известен, как ты сейчас сказал, своими исследовательскими трудами на тему женщин в исламе.
Да, вот во время своего визита в Казахстан имам рассказал о равенстве полов. Подробности у нашего корреспондента радио Азаттык Светланы Глушковой.
Яхья Хенди – первый имам, которого приняли на штатную должность имамов в Джорджтаунский университет США. Это первый его приезд в Казахстан. В областной библиотеке Актюбе, где имам из США хотел поговорить о вопросах религии, его попросили покинуть помещение. Директор библиотеки Несибили Куанбаева сказала, что ничего не знала об этом мероприятии в американском уголке областной библиотеки и выгнала его из здания. По словам Тамилы Даутлетбаевой, координатора культурных программ и обмена опытом посольства США в Казахстане, о приезде Яхьи Хенди знали и местные власти, и представители духовенства Актюбинской области, но в последний момент заявили, что все находятся в отпусках и встретиться с имамом не смогут. Свой не совсем удачный визит в Актюбе Яхья Хенди расценил как испытание, посланное ему Аллахом. Он отметил, что это станет для него уроком, и он дальше продолжит свой путь. Вторым городом его посещения стала Астана. Затем он отправился в Алма-Аты, Шымкент и Туркестан. В Джорджтаунском университете Яхья Хенди читает курс «Межрелигиозные столкновения». С религиозной ситуацией в Казахстане он мало знаком, но, по его словам, ему известно, что здесь в прошлом году были взрывы. В Астане американский имам встретился с представителями некоторых неправительственных организаций и учащейся молодежью, которая изучает английский язык. Говорил Яхья Хенди о роли женщины в исламе и о терпимости к другим религиям. По его мнению, мусульмане не могут называться мусульманами, если плохо относятся к женщинам. Он говорил о положении женщин в мусульманских странах и о дискриминации, какой они подвергаются из-за своего пола. Яхья Хенди говорит, что в некоторых мусульманских странах его называют феминистским имамом за защиту прав женщин.
Я верю, что свобода – это та ценность, которой Бог наделил всех нас. Люди свободны практиковать религию или нет. У женщины есть право либо покрывать свою голову, либо нет. Я буду защищать тех, кто хочет покрывать, потому что это их право. Но я также буду на стороне тех женщин, которые не хотят носить хиджаб, и это их право. Никто не может, ни имам, ни государство, навязывать женщине ношение хиджаба.
Тема ношения мусульманского платка хиджаба стала главной на лекции в Астане. О том, как бороться с предрассудками, имама спросила школьница из Астаны. Она сказала, что часто женщин в платках в Казахстане называют террористками. Имам ответил, что это, безусловно, неправильно, и чтобы перебороть непонимание в обществе, люди должны получить как можно больше знаний об этом. Яхья Хенди говорит, что в первой строчке Корана, где упоминается женщина, ничего не сказано о дресс-коде для них.
Прежде всего, нужно разобраться, что это – религия или культура. После 13 лет изучения ислама я пришел к выводу, что ношение хиджаба не относится к исламу как к теории, но относится к мусульманству как к практике и культуре.
Яхья Хенди считает, что есть гораздо более важные вещи, чем обсуждение темы хиджаба. По его мнению, духовным лидерам и главам государств надо обратить внимание на проблемы женщин, такие как равный доступ к образованию, политике, законности. По его словам, в некоторых странах имамы говорят, что ислам не только поощряет, но требует того, чтобы мужчины били женщин. Это не так, заявил имам, в теории ислама этого нет, и ислам, по его словам, несет мир и равноправие. Яхья Хенди говорит, что люди должны критично подходить к тому, что слышат, и не верить слепо всему. Нужно думать и задавать вопросы, говорит имам. В США имам возглавляет духовную общественную организацию, куда входят представители ислама, христианства, иудаизма. По его словам, они занимаются проведением различных тренингов, учат людей, как представителям разных религиозных течений, жить вместе, в мире и согласии. Светлана Глушкова, радио «Затык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб, радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских редакций «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». У микрофона Саида Бабумходжа и Туракул Доров.
Туракул, представляешь, в тройку наиболее цитируемых в российских СМИ президентов на постсоветском пространстве, оказывается, вошел глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. По версии информационно-социологической системы «Медиалогия», организации, занимающейся исследованиями в области СМИ, в мае этого года российская пресса больше всего писала о президентах Украины, Белоруссии и Казахстана.
Вот как сообщают представители этой организации, рейтинги президентов были составлены не только по показателям количества сообщений об этих персонах, но и на основании так называемого качественного анализа событий и заявлений, связанных с их именем. Как показывают рейтинги, глава Украины Виктор Янукович побил все рекорды среди своих коллег, так как о нем в мае писали более 21 тысячи раз. По поводу Нурсултана Назарбаева было написано более 6 тысяч, а про его коллег из Центральной Азии от 600 до 1500 раз.
Надо же.
Да. А вот в интервью с Надеждой Жуковской, пиар-директором организации «Медиалогия» в Москве, Хиромон Бакузода, коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», попросила прокомментировать рейтинг президентов бывших союзных республик.
Если смотреть по количеству сообщений, то на первой позиции Виктор Янукович, далее идет Александр Лукашенко, и третий Нурсултан Назарбаев. И замыкает рейтинг, то есть их всего 17 персон, соответственно, Томас Ильис. И еще мы делаем рейтинг по нашему качественному показателю, наш медиа-индекс, который отражает именно качественное присутствие персоны в информационном поле. Там учитывается влиятельность СМИ, где представлены персоны, и также еще характер упоминания этой персоны, там позитивное, негативное упоминание. И вот по этому рейтингу на первой позиции опять-таки Виктор Янукович, второй Александр Лукашенко, и третий тоже Нурсултан Назарбаев. То есть ничего не меняется.
Очень интересно, а что означает качественный рейтинг? То есть речь идет, наверное, все-таки об анализе их каких-то высказываний, каких-то их заявлений, да?
В том числе, да, учитывается и цитируемость персоны, все учитывается в этом нашем медиаиндексе. Но в первую очередь мы смотрим на влиятельные СМИ, то есть насколько влиятельные СМИ о них сообщали. Самый главный критерий в этом индексе. И, конечно же, там играет роль вот то, о чем я говорила, это характер упоминания. Да? Если позитивное упоминание, то понятно, что индекс будет гораздо больше. Если негативное, то, возможно, даже там отрицательное значение индекса.
Что, на ваш взгляд, означает позитивное упоминание или негативное? Первое место Януковича, наверное, связано с его промахами в каких-то заявлениях, с его ошибками в украинском языке, которые очень часто муссируются в российской прессе. Господин Лукашенко один из как американцы любят говорить, outspoken person, человек, который всегда делает какие-то заявления очень интересные, какие-то высказывания недипломатического характера он себе позволяет. Поясните, пожалуйста, вот эту вот часть вопроса.
Что касается Александра Лукашенко, он занял вторую позицию в мае, и это обусловлено тем, что российские СМИ сообщали о его встрече с Владимиром Путиным, в ходе которой, ну, в общем, они показали обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии союзного государства и, ну, как бы, соответственно, развитие этого вопроса. Это мы зафиксировали все-таки как положительный информационный повод, соответственно, у него произошел всплеск, и он занял вторую позицию.
А что с Януковичем?
Его первое место связано со встречей с Владимиром Путиным, где они обсудили вопросы по продолжению работы в сфере энергетики, включая сотрудничество в газовых делах, задачи в сфере урегулирования в Азово-Керченской Черноморской акватории. То есть, ну, это вопрос довольно такой важный, да, и опять-таки мы оценили это как положительный информационный повод.
Да. Вот Надежда, поэтому... а теперь расскажите, пожалуйста, о рейтингах лидеров центральноазиатских стран. Почему Назарбаев третий? Почему Эмомали Рахмон 15-й? Где стоит Каримов и другие лидеры?
Назарбаев на третьем месте, потому что, ну, у него тоже был заметный информационный повод. Он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. И, опять-таки, они обсуждали там интеграционные связи между двумя странами. Как выразился Медведев после этой встречи, решение вопросов развития экономического союза РФ Казахстана существенно продвинулись вперед. Ну, соответственно, это тоже, да, такой позитивный аспект. По поводу президента Туркменистана. СМИ сообщали, что произошла встреча с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, где президент Туркменистана пообещал личную поддержку украинским компаниям, которые уже работают на туркменском рынке или имеют желание осуществлять в этой стране свою деятельность. Что касается Алмазбека Атамбаева, то он посетил с официальным визитом Казахстан, и об этом сообщали СМИ. А по поводу Ислама Каримова СМИ писали, что он принял участие в саммите стран ОДКБ в Кремле. По поводу Эмомали Рахмона они сообщали, что Владимир Путин поблагодарил его за поддержку российской военной базы. И что касается президента РФ Владимира Путина, основные информационные поводы для него в мае стали следующие. Во-первых, он стал президентом России. Во-вторых, он назначил Дмитрия Медведева премьер-министром. И в-третьих, он озвучил новый состав Сабмина. Вот это как бы основные инфоповоды для него.
Как вы считаете, для чего нужны подобного рода рейтинги?
Ну, возможно, для того, чтобы отражать публичность глав стран, там, ну, каких-то, да, территориальных объединений. В принципе, им это необходимо для их репутации. Публичность – одна из составляющих репутации.
Это была Надежда Жуковская, пиар-директор организации «Медиалогия» в Москве. С ней поговорила наша коллега с радио «Озоди» Хиромон Бахузода.
На этой неделе Ашхабад и Баку обменялись дипломатическими нотами протеста. Предмет взаимного недовольства и в этот раз все те же спорные газовые месторождения в Каспийском море.
Что же послужило причиной очередной вспышки давнего спора между странами? В подробностях дипломатического напряжения между региональными соседями разбиралась наша коллега с радио «Азатлык» Гузель Худайбердиева.
18 июня МИД Азербайджана выразил протест официальному Ашхабаду в связи с попыткой Туркменистана начать ведение сейсмических работ на спорном месторождении Кяпас, сообщается в официальном заявлении. Азербайджан считает, что Туркменистан нарушает договоренности между двумя странами от 2008 года, в котором предусмотрено, что Азербайджан и Туркменистан не будут осуществлять какую-либо разведывательную или добывающую деятельность в месте пересечения секторов, пока не будет достигнуто соглашение о разделе дна Каспия. Туркменская сторона заговорила о споре публично после появления публикаций в СМИ. Министерство иностранных дел Туркменистана, в частности, заявило, что еще 16 июня азербайджанской стороне в официальном порядке, в том числе и посредством направления дипломатической ноты в МИД Азербайджана, был выражен решительный протест в связи с попытками осуществления противоправных действий со стороны азербайджанской пограничной службы в отношении гражданского судна, проводящего научные научно-исследовательские работы в секторе Каспийского моря, не имеющим никакого отношения к Азербайджану, говорится в официальном заявлении МИД Туркменистана. В заявлении также было подчеркнуто, что в случае продолжения подобных провокаций туркменской стороной будут предприняты адекватные действия. Месторождение, которое Азербайджан называет Кяпас, а Туркменистан – Сирдар, давно является основной причиной противоречия между двумя прикаспийскими соседями. По некоторым данным, месторождение, расположенное на дне моря между двумя государствами, богато природными ресурсами и содержит около 80 миллионов тонн нефти и 32 миллиарда кубометров газа. Директор Центра нефтяных исследований в Баку Ильхам Шабан считает, что нынешнее очередное напряжение, хотя и связано со спорным месторождением, причины этим не ограничиваются.
Между Азербайджаном и Туркменистаном это не первый случай, это уже третий случай, именно это по качеству. И то, что случилось именно в этот раз, я думаю, что здесь месторождение Кяпас в туркменском варианте, это Сердар, никакой роли не имеет.
Туркменистан заявляет о заинтересованности в реализации проекта Европейского Союза по строительству транскаспийского газопровода. Проект общей стоимостью более 7 миллиардов долларов предполагает строительство трубопровода по дну Каспийского моря для транспортировки туркменского газа через территорию Азербайджана с последующим выходом на рынок Европы. Наблюдатели отмечают, что нынешнее обострение противоречий между основными участниками проекта вновь усилило внимание к нерешенности правового статуса Каспия. Европейский Союз, желающий диверсифицировать источники поставок газа в Европу, на днях вновь заявил, что не видит политических и экологических препятствий к строительству транскаспийского газопровода. В свою очередь, Россия настаивает на необходимости согласия всех прикаспийских стран. По мнению бывшего туркменского дипломата Нурмухамеда Ханамова, нежелание портить отношения с соседями по региону и в первую очередь с Россией заставляет Туркменистан, вопреки экономической привлекательности, воздерживаться от участия в проекте Европейского Союза.
Будут отношения портиться и с Россией. Это все, конечно, один из основных факторов того, что Туркменистан не желает, прямо можно сказать, приводить в исполнение Набуко. Туркменистан постоянно по всяким предлогам это дело откладывает, оттягивает. Вот Туркменистан, я считаю, что вытаскивает очередную проблему и делает ссылку на то, что мы хотим, не мы виноваты, а Каспий.
Накануне взаимных дипломатических обвинений Туркменистан и Азербайджан отметили 20-летие установления дипломатических отношений, но дипотношения между странами были прерваны в 2001 году и возобновлены в 2008. Причиной разрыва были все те же спорные месторождения.
О дипломатическом напряжении между Ашхабадом и Баку нам рассказала Гузель Худайбердиева.
Тургула, теперь переходим к новостям из Узбекистана. Как сообщило Национальное информационное агентство УЗА, на этой неделе шелководы страны заготовили более 25 тысяч тонн серебряной нити и выполнили годовые договорные обязательства. В сельском хозяйстве, как и во всех сферах, дают свои результаты широкомасштабные реформы, проводимые под руководством президента Ислама Каримова, утверждает агентство.
А за победными реляциями в стиле советского агитпропа не видны ни тяжкий труд простого дехканина, ни то, что он не может своевременно получить плату за сданный государству урожай. Вот что рассказывает корреспондент радио Озотлик Сарвар Усмон.
Одна коробка – это единица измерения грен, то бишь кладок яиц тутового щелкопряда. Весит эта коробка всего 29 граммов. Яйца, принесенные в дом дехканина, буквально через несколько дней превращаются в гусениц и к концу своей очень короткой жизни, всего 28-30 дней, становятся прожорливыми чудовищами. Тутовый щелкопряд способен за месяц увеличить свой вес в 10 тысяч раз. 29 граммов яиц через месяц превращаются в 58-60 килограммов коконов. 45-летнему Абдурахману из Джандорского района Бухарской области каждый год дают на выращивание две коробки грена. Растущие не по дням, а по часам гусеницы день за днем отвоевывают у Абдурахмана весь его дом.
Потребуется как минимум 3 комнаты, а к концу сезона приходится занимать и террасу.
говорит Абдрахман. Отдав свой дом червям, хозяин дома и его семья днюют и ночуют под открытым небом, благо во дворе конец мая, начало июня. На выращивании тутового шелкопряда занята вся семья Абдрахмана.
Работает 8-10 человек, четверо из них ежедневно заняты только на заготовке листьев и веток тутовника,
говорит он. По словам Абдрахмана, дехкане не могут получить деньги за сданные шелковичные коконы своевременно.
Деньги за прошлогодний урожай дадут в этом году, а за коконы этого года дадут в следующем году,
говорит Абдрахман. Но такой порядок оплаты труда не устраивает 42-летнюю Саломат Абилову из Кишлакани-Озмудин, что в Каршинском районе Кашкадаринской области. Семья Абиловых в этом году вырастила 2 коробки грена и получила 130 килограммов коконов, которые были сданы государству более чем полмесяца назад.
Вначале обещали горы, но вот теперь, когда забрали коконы, нет денег. Мы же работали. Как же так? Где только я не была, кому только не обращалась, а толку нет.
Сокрушается щелковод из Кашкадарьи. Вслед за жалобой Саломат Абиловой радио «Азатлить» обратился в управление щелководства Кашкадаринской области. Ответственный работник ведомства, захотевший остаться неназванным, комментируя жалобу Абиловой, сказал:
мы в свое время составляли договоры о производстве шелковичных коконов с фермерами. На основании тех документов 65% предполагаемой стоимости урожая уже переведено на счета фермеров в качестве предоплаты. До 1 августа будет перечислена оставшаяся часть. Но Саломат Абилова, видимо, не фермер, а член фермерского хозяйства, так что платить ей должен фермер,
сказал ответственный работник управления щелководства Кашкадаринской области. По его словам, в этом году в Кашкадаринской области 35 655 семей выращивали тутовый щелкопряд. По расчетам Саломат Абиловой, она в этом году должна получить за сданный урожай в общей сложности 650 тысяч узбекских сумов. По официальному курсу $340, по курсу черного рынка $224 США. Но Абдурахман из Бухары говорит, что он в прошлом году получил всего по 60 тысяч сумов из расчета за каждую коробку грена, и этих денег, говорит он,
едва хватит на один мешок муки.
Почему так? Даже по узбекским меркам мало. Потому что, говорит Абдурахман, при окончательном расчете найдут десятки причин для того, чтобы удержать большую часть денег. Так кто же прав? Саломат Абилова в своих расчетах или Абдрахман в своих объяснениях? Видимо, истина где-то посередине. Если платят так мало, что мешает ему, Абдрахману, например, отказаться заниматься выращиванием тутового щелкопряда, причем всей семьей из года в год? На этот вопрос Абдрахман ответил так.
На берегу канала, протекающего возле нашего кишлака, есть земли фермера, плантация. Фермер дает нам возможность пользоваться междурядьем саженцев. Из-за этого он нас заставляет выращивать тутовый шелкопряд.
Говорит Абдурахман.
Это был репортаж нашего коллеги из узбекской службы Сарвара Усмона. Дорогие слушатели, в конце программы хотелось бы с вами поделиться об одной новости из сферы культуры. С 9 по 21 июля в Праге, то есть в самом сердце Европы, пройдет выставка картин известного узбекского художника Лекима Ибрагимова, сообщает радио «Озотлик». Как известно, картины Ибрагимова находятся во многих музеях мира.
В столице Чехии будет представлено мегаполотно «Тысяча ангелов и одна картина». Художник называет свое творение визуальным эпосом, древней песни, которая прозвучит над теми городами, где будет проходить выставка. Сообщается, что вместе с философским и лирическим посылом данный проект несет в себе и важную социальную миссию – объединить Запад и Восток, принести людям мир, радость и надежду. На этом наш сегодняшний выпуск программы «Перекресток» завершен.
Если вы хотите поговорить с нами, звоните. Наш телефон в Праге 420-221-12-23-86. Повторяю, 420-221-12-23-86.
Мы будем рады вашему звонку.
Программу сегодня вели
Саида Бабамходжа
и Торикул Доров.
Новая встреча ровно через неделю. Всего вам доброго.
До свидания.
Çorra heyştirişi bugünkü suhbetimizə yekun yetirdi. Yəni azadlıq toxunlarda görüşkünçə xeyir, salamat olun.